Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. За всеми зайцами. Сейчас, вспоминая все подробности этой истории, я понимаю, что самым приятным и спокойным во время поездки в Тунис был полет на отдых, хотя, загрузившись, наконец, в самолет, я буквально кипела от злости. Дениска с Машкой начали ссориться еще дома. С самого утра перед выездом Манюня горестно посмотрела на свою ногу и вздохнула. «Ну почему у меня колготки всегда рвутся в одном и том же месте, на больших пальцах?» Денька поглядел поверх кружки. «Слушай, а ты не пробовал ногти на ногах стричь?» «Ну ты козел!» — завопила мое чадо и швырнула в парнишку блинчиком. Сладкий кусок теста шлепнулся на ковер у самой морды Снапа. Обиженный Банди тут же подбежал к столу в надежде на такое же лакомство и случайно подскочил к Диме. Тот с перепугу дернул рукой и пролил горячий кофе прямо на морду ничего не подозревавшего Пита. Раздался отчаянный собачий визг. Дениска и Машка кинулись утешать пострадавшего Банди. Дима попытался промокнуть лужу кофе на ковре салфеткой, и из кармана его рубашки вывалился паспорт, плюхнувшись в коричневую жижу. В разгар суматохи появилась Софи и с присущей ей невозмутимостью заявила, что до отлета самолета осталось всего полтора часа. Судорожно похватав чемоданы, мы загрузились в Рено, и Наташка помчалась в аэропорт. Расталкивая всех, мы ворвались в зал отлета, как раз когда радио сообщало об окончании посадки на наш рейс. Кое-как сдав багаж, мы рухнули в кресло, стараясь отдышаться. Снимая пиджак, я обнаружила в кармане ключи от Рено и представила себе стоящую сейчас на парковке, ругающуюся на двух языках Наташку. Тут я со стоном пристегнула ремень, и самолет взлетел. Дальше все, как ни странно, шло расчудесно. Удивительно, но это почему-то меня не насторожило. Я наслаждалась вкусным обедом и пирожными, ничто, казалось, не предвещало неприятностей. В Тунисе нас встречали представители отеля. Раскаленная жара упала на головы, словно удар. «Боже, вздуваюсь, как безе!» — простонала Оксана и вскочила в автобус. До отеля добирались минут 20. Чахлая растительность и сплошные гостиницы. В общем, ничего интересного. Холл Савейвы был выполнен в типичном мавританском стиле. Мозаичные стены и потолок, низкие диваны с креслами и кругом тьма, тьмущая разнообразных столов и столиков. Одна стена сплошь из стекла выдавалась на бассейн. И взору открылись гигантские горки и водопады.
«Здорово!»
— вздохнула облегченно Оксанка. «Правда, Дениска?» Но мальчик не отвечал. Мы с Оксаной обернулись. За нашими спинами сиротливо лежали две кучки одежды, брюки и майка Дениса, шорты и топик Мани.
«Вот дают», — сказала Оксана.
«И где теперь их искать? Даже кремом не намазались. Сгорят ведь». В этот момент в бассейне выключили музыку.
«Ну ты козел!»
— понесся над пляжем ликующий Машкин голос.
«Ладно», — вздохнула Оксана. «Детей нашли, пошли устраиваться».
Мы оттащили сумки в номера и, надев купальники, лениво двинулись по периметру бассейна. Над водной чашей звучал интернациональный смех и визг. Под полосатыми грибками на шезлонгах и матрасах, а то и просто на полотенцах, валялись человеческие тела разной степени обжаренности.
«Мамочка!»
— услышала я счастливый визг. Мокрые Мани с Денисом махали руками, они заняли места под большим соломенным тентом, чуть в стороне от основной массы отдыхающих. Новости выливались из них рекой. Значит так. Местные деньги называются динары. За 3 динара можно купить мороженое прямо здесь, а за 1 — через дорогу. Горок в бассейне 6. У правого бортика есть гидромассаж. Это кайф. А слева — быстрая дорожка. В 10 утра делают гимнастику, а в барах на пляже продают блинчики. Еще есть 3 пиццерии, сувенирные лавки, а на море катают на водном мотоцикле, банане и катерах. И еще можно полетать на парашюте. И они хотят это все сразу, прямо сейчас, срочно.
«Ладно», — сказала Оксана, — получите все. Но сначала надо намазаться защитным кремом. Мы вытащили из сумок абсолютно одинаковые флаконы с Амбре Солер и расхохотались. Ну как же шагнул прогресс. И в Москве, и в Париже покупаем теперь одинаковую косметику. «Над чем так звонко смеетесь?» — раздался Димин голос. Мы посмотрели на него и промолчали. «Ладно, пойду окунусь с мелкими», — вздохнул подкидыш и двинулся вместе с ребятами к бассейну. Мы молча смотрели им вслед. Под загоревшей Диминой кожей переливались литые мускулы, длинные ноги несли тренированный торс с грацией тигра. «Да», — протянула Оксана, — «скажу тебе как хирург. Он профессионально занимался спортом, причем, скорее всего, борьбой или карате, или вообще каким-нибудь боевым видом. Посмотри, двигается как кошка. Даже странно, что при совершенной координации движений такой неловкий. И загореть уже где-то успел». Словно услышав хвалебные речи в свой адрес, Дима споткнулся о шезлонг и уронил чье-то полотенце. Мы улеглись на матрасы. Двигаться совершенно не хотелось, даже газеты читать было лень. Рядом, накрыв лицо соломенной шляпой, дремал мужичок. Стопотом пронеслись дети, расшвыряв из сумок полотенца, флаконы с кремом, мое вязание и Оксанин детектив. Они унеслись обедать в ресторан. «Я не пойду обедать», — лениво сказала Оксана. «Буду лежать вот так 3 дня без движения. Представляешь? А в твоей больнице сейчас кто-то делает операцию». «И никаких щитовидных желез», — оживилась подружка. «Никаких гормональных инъекций и распадающихся опухолей. Господи, счастье-то какое!» Примерно час полежали молча, потом пошли плавать. Теплая вода ласково покачивала две тушки. Оксана посмотрела на шезлонги. «Кто это там сидит?» «Да пусть сидит. Здесь не воруют. Но все-таки интересно, кто это?» Я прищурилась. «Да это же Дима. Просто он купил себе шляпу, а разговаривает с нашим соседом». Оксана нырнула в воду, а я села на бортик и свесила ноги. «Да чего же хорошо. Просто рай». И это был последний раз, когда я так подумала. Через какое-то время мы собрали свои вещи и побрели пить кофе. Детей не было ни видно, ни слышно. Куда-то подевался Оксанин кошелек. Когда спустя час мы вернулись, Оксанин кошелек лежал на месте, зато исчез мой. «До 6 тратят мои деньги, а после 6 твои», — догадалась Оксанка. А этот даже не пошевелился. Я посмотрела на мужичка, он по-прежнему лежал на спине, прикрыв лицо шляпой и как-то странно подвернув ногу. Солнце переместилось, его лучи достигали теперь шезлонгов. Впрочем, меня не касается, кто как проводит время, лишь бы нам не мешали. С этими мыслями я легла на матрас и заснула. Проснулась я от того, что по моему лицу текли струи воды. Это расшалившиеся детки лили на мои разомлевшие члены воду из бутылки. Оксана радостно подхихикивала. На живот налей!» Я изловчилась и ухватила Дениску за руку. Он запищал и стал вырываться. Бутылка выскользнула и, описав ровную дугу, шлепнулась соседу прямо на живот. Мы замерли, но мужичок даже не шелохнулся. Он лежал все так же на спине, с лицом закрытым шляпой и странно подвернутой ногой. «Месье?» — робко позвала его я. «Месье, простите нас». Оксана решительно подошла к лежаку, приподняла шляпу, потом опустила ее и бесстрастным голосом хирурга констатировала. «Экзитус леталис». «Что-что?» — не поняла Маня. Зато Денис понял сразу. Ухватил Маруську за руку и повел в номер. В трудную минуту на Дениску всегда можно положиться. Пришлось обратиться в администрацию. У стойки ресепшн скучал портье. «У вас на пляже труп», — тихо сказала я. Араб медленно поднял голову от газеты. «Сейчас посмотрю, в каком номере он живет. Вы говорите, месье труп?» «Нет, просто труп, без месье. То есть его, конечно, как-то зовут, но сейчас просто труп». «Просто труп», — протянул араб, листая большую книгу. Внезапно его глаза широко раскрылись. «Просто труп, то есть вы имеете в виду мертвец?» Я радостно закивала головой. Наконец-то до него дошло. Портье схватил телефонную трубку и затарахтел со скоростью пулемета. Слова вылетали из его рта тучами. Не успел он бросить трубку, как из небольшой дверки выскочил другой араб и на безукоризненном французском спросил. «Где вы спрятали труп?» «Вот тяна. Я не прятала труп, а обнаружила. Следующий день мы с Оксангой провели в полицейском управлении, отвечая на бесконечные однообразные вопросы. Как зовут? Откуда приехали? Как обнаружили тело?» Вопросы задавались тягуче, арабы потели и скучали. Они радостно сообщили, что покойного звали Роуэн, Франциск Роуэн, что сам он родом из Парижа и даже назвали его адрес. Полицейские поведали, что выстрел в лоб, которым убили Роуэна, был произведен в упор. То есть кто-то подошел, продырявил лоб и потом, прикрыв шляпой лицо покойного, спокойно ушел. Причем выяснить, когда это сделали, было очень трудно, так как на пляже жарко и тело практически не остыло. Болтая, полицейские составили бесчетное число протоколов и отвезли нас в Савиву. Маня и Денис, радостно улыбаясь, ныряли в бассейне, Оксана присоединилась к детям, я же пошла в номер. Открывшийся моим глазам вид напоминал битву при Калке. Или, если хотите, танковое сражение под Прохоровкой. Кровати перевернуты, постельное белье комом гнездится на полу, распоротые подушки валяются на балконе. Все наши с Машей вещи распороты, и грудой цветных лохмотьев валяется на полу в ванной. Неизвестный вандал выдрал даже страницы из журнала «Космополитен». Полное негодование, я ринулась к портье. После 15-минутного скандала администратор гостиницы и старшие горничные двинулись в номер. Постояв несколько минут в молчании, администратор задумчиво произнес: «А вы уверены, что это сделали наши служащие? А вы думаете, что я сошла с ума и сначала испортила все вещи, а потом принялась за подушки? И потом, я весь день провела в полицейском управлении. Даже не была на пляже, кстати. Представляете, какой переполох поднимется, если мы расскажем об убийстве?» Администратор стал белее обезжиренного кефира. «Мадам, умоляю, никому ни слова. Сейчас же все уберем, вас отвезут в торговый центр и...» В этот момент ворвались Денис и Маня. «У нас в номере!» — начал Денис и остановился.
«У нас тоже», —
протянула Маня. Служащие понеслись в Оксанин номер, я за ними. Там была та же картина. Понятно, что обедать отправились в мрачном настроении. Наш стол поражал красотой. В центре красовалась бутылка «Дом Периньон», рядом восседала ледяная русалка, под ней уютно устроился салат. Отдыхающие с интересом поглядывали в нашу сторону. Управляющий явно подлизывался, надеясь на молчание.
«Ну и роскошь!» — процедил Дима. «Представляете, захожу в номер, а там погром в Жмеринке», — докончил Денька.
«А ты откуда знаешь?» —
подозрительно прищурился Дима. Мы все захохотали. Несмотря на обилие деликатесов, обед прошел мрачно. Чуть позднее нас на автобусе отвезли в торговый центр. Служащий гостиницы без конца повторял, что все покупки оплатит отель. В результате мы накупили кучу нужных и ненужных вещей, а Деня с Марусей ухватили трехметрового надувного крокодила. Следующие две недели пролетели безоблачно только для День и Мани. Мы же с Оксанкой нетерпеливо ждали конца путешествия. Но все когда-нибудь заканчивается. Завершился и отдых. Утром начали складывать сумки.
«Мам!» — спросила Маша. «Сколько флаконов Амбрес Алер ты купила?»
«Один. А что?»
«А теперь их два. Причем один совсем полный».
«Наверное, это Оксанин». Неленивая Маруська понеслась в соседние апартаменты, вернулась она вместе с Оксаной.
«Мой Амбрес Алер на месте. Я его почти весь вымазала».
Мы уставились на лишний флакон. «Наверное, утащили чужой на пляже», — сказала Оксана. «Ну и что теперь делать?»
«А ничего», — сказала Маня. Взять себе. Нет, лучше отдать Оксане. Дениска поедет в августе в Болгарию, вот и будет мазаться».
Флакон перекочевал в Оксанин карман. Париж встретил холодной ветреной погодой. Ив приветливо махал рукой.
«А где Наташка?»
«Мадам уехала в Сен-Тропе. Пробудет там несколько недель.
Дома все в порядке?
Собаки здоровы, слуги тоже. Луи приготовил ужин. Как отдохнули?»
Мы заверили Ива, что провели время потрясающе.
«В гостях хорошо, а дома лучше». Эту ходульную истину я повторяла все время, пока распаковывала чемодан. Пришел черед и пляжной сумки. За две недели в Тунисе так ни разу и не разобрали ее до конца. Что-то вытаскивали, что-то засовывали. Наконец добралась до пластикового донышка и там обнаружила какой-то продолговатый предмет. Вытащила его и с изумлением уставилась на свой трофей. Большой золотой портсигар. На крышке выложены бриллиантами инициалы ФР. На оборотной стороне гравировка. Единственному Франциску от Каролины.
Вот это да!
Это вам не флакон с Амбре Солер, а очень дорогая вещь, скорее всего, от Картье или Тиффани. И как она ко мне попала? Где я ее украл? Поразмыслив, я сообразила, что к чему. Убитого мужчину звали Франциск Роуэн. Очевидно, когда мы в попыхах собирали свою сумку, то случайно прихватили его портсигар. Или он сам уронил его в нашу сумку. Или я не знаю, как это получилось, но портсигар здесь, и его надо вернуть родственникам. Вещь очень дорогая. Спустя неделю Оксана, Дениска и Дима улетели в Москву. Проводив их, я порулила к первой попавшейся телефонной будке и стала рыться в справочнике. Франциск Роуэн оказался один, и адрес подходил для обладателя золотого портсигара. Улица тихая, только частные дома, стоящие далеко от въездных ворот. Ни магазинов, ни закусочных, ни парикмахерских. За продуктами ездят экономки, а парикмахер приходит на дом. Дом Роуэна располагался в самом конце. В воротах виднелся домофон. Я нажала кнопку.
«Кто там?»
— прокаркал динамик. «Мне необходимо передать мадам Роуэн посылку». Нельзя сказать, что я покривила душой. Ведь портсигар тоже можно принять за посылку. Калитка открылась. По дорожке, где по обеим сторонам были посажены огурцы, я прошествовала к особняку. Ну и чудак же был этот Роуэн. Впервые вижу, чтобы подъездную дорожку украшали огурцами. В дверях стояла девушка, невысокого роста, щупленькая, настоящая рюмочная баллонка. Недорогой костюм, ни антикварный перстень на пальце не спасали положение. Лицо бесцветное, глаза блеклые, волосы жидкие, какие-то сальные. Вдобавок уши с целым состоянием в мочках непропорционально велики. Мне показалось, что она одолжила их у тучного мужчин. «Я Луиза Роун», — проговорила уродка неожиданно красивым грудным голосом. «Давайте посылку».
«Вы жена Франциска Роуна?»
«Нет, дочь. А мне хочется поговорить с самой мадам Роун. Видите ли, я случайно стала свидетельницей смерти вашего отца».
Луиза немного поколебалась, потом как-то нерешительно протянула.
«Мама очень плохо себя чувствует, но пройдите в дом. Может, она спустится».
Девушка посторонилась, и я вошла в холл, заставленный диванами и креслами образца 60-х годов. Потертая обивка и вылезающий кое-где поролон явственно свидетельствовали о том, что мебель ни разу не перетягивали. Тут и там на специальных подставочках стояли цветочные горшки. Я пригляделась повнимательней, мне показалось, что в них растут укроп и петрушка. Пройдя через холл, мы оказались в гостиной, очевидно предназначенной для деловых приемов. Слегка облупившиеся стены и потолок, а также выцветший ковер, никак не вязались состоявшие посреди комнаты роскошной белой кожаной мебелью. Дочь Роуна, извинившись, вышла. Я осталась одна. Осквернить эти чудесные диваны, кресла своим задом? Нет, просто невозможно. Я подошла к окну
Вид огурцов по обе стороны дорожки был так нелеп, что я не сдержала смешок.